Продолжаем, братья, тему, которую мы вчера немного заняли. Тема бизнеса. Чувствуется, что в ваших краях немножко тут вопрос. Да, что-то чувствуется, братья. По атмосфере уже чувствуется. Прошлый год осенью пришлось посетить много церквей. Где-то мы так с августа до ноября, 3 месяца подряд были в посещениях. Доехали до Сахалина и до Дальнего Востока. И Уральское объединение объехали, и Приволжское, и в Бресте были. Ну, много посетили. 3 месяца подряд почти. Я не помню дня, когда бы не было в собрании. Ну, братья, если вы меня спросили, вот, ну, впечатление после от поездки. Ну, первое впечатление какое, братья, что братство у нас намного больше, чем когда и представляешь, когда сидишь дома. Это первое впечатление. И так приятно, так радостно. И там такая церковь, и там такая, и там такая церковь. Дома сидел, что-то не так представлялось. Второе впечатление, что почти в каждой церкви нахожу хоть несколько братьев, но твердо стоящих в истине. Тогда моя душа успокаивается. Твердо стоят в Писании, вот, в позиции такой. Немного братьев, но я радуюсь. Слава Богу, значит, все хорошо, пойдет дело дальше. А тревога, которая наполняет сердце, братья, если вы меня спросили, ну вот какая видится тебе тревожная такая сторона, я бы вам ответил, братья, бизнес. Какой крат не поедь, и вот это немножко атмосфера, вот это чувствуется, чувствуется. Поэтому давайте мы...
Вопрос можно здесь?
Да-да.
Я думаю, что, может быть, мы сейчас не все до конца понимаем, чтобы не стоясь конкретно, что вы имеете в виду под словом бизнес. Или, ну, вот это купи-продай, кто занимается. Или чрезмерное увлечение работой, лишь бы больше обогащения. Туда не бизнес, а обогащение. Это, ну, то есть, конкретно, что вы имеете в виду под словом бизнес? Потому что вот в наших регионах, ну, в основном, здесь работяги, не бизнесмены. Ну, может быть, тоже есть такая сторона, что, ну, 2 этажа есть в доме, ну, хочется еще подвал красивый сделать. Ну, то есть, вот эта склонность есть. Но это не бизнесмены. Все-таки это работяги, допустим, они каменщики, они отделочники, крыши делают. Ну, их бизнесменами же не назовешь. Здесь какая-то есть опасность. Вот конкретно, что вы имеете в виду по словам бизнес?
Ну, давайте мы немножко еще порассуждаем. Уже Господь даст ясность, наверное, в ходе рассуждений. Иакова 4 глава. С 13 стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, потом исчезающий? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Давайте немножко еще просмотрим материалы, братья. Я тут понемножку пособиралась из того, что собралось. Значит, мы с вами отметили, когда перед периодом императора Константина были 2 большие периода свободы, то церковь потянулась побольше иметь, побольше собрать. Потянулось. И вот это была одна из причин, почему им бы нужен хороший, понимающий церковь правитель. Потому что масштабы уже не хотелось из рук выпускать. А если бы правитель утвердил, вот, ну, дал такой соответствующий закон, не отбирал больше земли, ни дело гонений, ни конфисковал, был бы хороший правитель. Потом еще бы что-то приобрели, еще бы приобрели. Это была одна из причин. Потом мы с вами просмотрели немножко Папа Римский. Вот это уклонение в Государственной Церкви. Только стал на трон, только возвысил себя, как уже наместник Бога на земле, так уж получилось. Пришло время, когда ему нужно было целовать правый носок правой туфли. Там крест нарисованный был. То есть, и простой смертный хочет поговорить с папой, то нужно поцеловать носок его правой туфли. После этого ты имеешь право с ним разговаривать, потому что ты простой смертный. И это было утверждено в одном столетии. Вот такая высота белого трона его папского. Как только сел на этом троне, сразу простел руку свою к землям, к зданиям, к лесам, к озерам и собирал. Планы были, чтобы все земли Европы были под его ведомством, чтобы он расставлял королей и делал границы государством. Но Господь не дал ему это делать. Было, братья, такое. А вот я хотел немножко, мы прочитаем с вами заметку за патриарха Никона. Знакомый такой патриарх? Чем он знакомый, братья? Нет, это еще другой, не тот. Тот, во время которого родились староверы. Помните, братья? Протопоп Аввакум, крещение двуперстием или трехперстием. До тех пор крестились двуперстием, а Никон вел трехперстие. И получился раскол. И родились староверы, и гонения были. Так вот это времена вот этого патриарха. И вот начинается его биография, вроде неплохо. Пишут, патриарх Никон первый решительно освободил духовную власть в России и поставил ее как что-то отдельное, вне народа и государства, и этим, и так далее. Читаю, обрадовался. Ну, наконец-то обособил духовную власть в России, отделил от ее от государства. Обрадовался. Ну, думаю, наш брат, раскольник, значит, разделяет, вот где Божье, где Кесарево. Но это только в начале было, братья. Только в начале. А что произошло дальше? Значит, запишем его годы. Никон это его, как вам сказать, псевдоним, да. Фактически это был Никита Минов. Правил он 1652-1666 годы. Это был седьмой патриарх московский всея Руси. И вот если бы только вот эту строчку прочитать, так порадовался бы, ну, наверное, это наш брат. Мы тоже отделяем церковь от государства. Вот. Духовная власть должна быть независима от властей. Но там что-то не до конца у него было, братья, в духовной жизни. Вот читаем. Очень серьезно Никон занимался приращением церковных имуществ, земельных угодий, промыслов, рыбных ловель, лесов. Чуть не вдвое увеличилось при нем число принадлежащих церкви крестьян. В считанные годы патриарх создал экономическое процветание в собственном уделе. Чего он вот этот вопрос привязывается? Вроде, ну мы же люди духовные там, скромно живущие. Откуда оно берется, вот эта привязка? И сразу чувствуется, что лишнее. Точно лишнее. А дальше его биография. Еще грандиознее был задуман Воскресенский монастырь, храм которого создавался по плану церкви Воскресения над христианскими святынями в Иерусалиме. Но должен был стать больше и величественней любого монастыря в мире. Как Россия являлась новым Израилем, землей обетованной, надеждой мира, так и Новый Иерусалим должен был стать духовным центром мирового православия, превосходящим католический Рим. И вот это он затевал, и уже собирал деньги, и начинал строить этот монастырь. Причем затевал построить такую постройку, деньги позволяли, чтобы такой постройки не было в мире. И даже чтобы превзойти храм святого Петра в Риме, чтобы мировое православие было больше, чем мировой католицизм. Чего оно так заносит, братья, я не знаю. Вот такой был у него занос. Но у него не получилось то, что он планировал. Влияние Никона на царя сохранялось всю жизнь. Но власть его кончилась в один миг. 6 июля 1658 года. Утомленный его опекой царь не пригласил патриарха на пир. Ну, наверное, время от времени созывал всех своих старших бояр, наверное, там управителей и так далее. И специально взял его, не пригласил. Никон впал в ярость, но царь, уклоняясь от личной с ним встречи, не ходил даже на собор. 10 июля Никон объявил в Успенском соборе, что оставляет патриаршество.
Царь Алексей Михайлович послал сказать, чтобы он остался, но Никону нужно было все или ничего. Он ушел в Воскресенский монастырь, прожил там дольше, чем был на патриаршестве, умерщвляя плоть веригами, грубым рубищем, воздержанием, постом, молитвой и непрестанным трудом. Лишь 12 декабря 1666 года на Большом Церковном Соборе с участием двух восточных патриархов и русских иноземных властей Никон был лишен патриаршего сана и сослан в Ферапонтов монастырь под караул. Ну и там жизнь его закончилась. Значит, на староверские времена.
Вот такая, братья, черта. Только, значит, зашел на трон и стать быть самым первым в мире, и тут же начинает землю, леса, угодья, доходы. И вот это привязывается. Чего оно привязывается к народу Божьему? Чего оно привязывается? Русско-американский христианский институт с 1996 года в России. Это современный же год. 1996 года в России работает. Продолжает и развивает подготовку будущих лидеров в разных видах общественной деятельности и бизнеса на принципах христианской нравственности. А как это, братья? Высокого профессионализма и преданности своему делу. Это журнал «Свет Евангелия», номер 2 за 2006 год. Значит, готовит русско-американский, в Москве, русско-американский христианский институт. Значит, лидеры в разных видах общественной деятельности и бизнеса на принципах христианской нравственности. Это что, новый бизнес? Ну, старый он весь там на взятках, на обмане. А как это на принципах христианской нравственности? Это честный же бизнес. Братья, получится ли вообще честный бизнес? Вот если даже кто-то имеет в виду планы заняться. Я только честно. Вот это купил, вот это продал, вот это налог сдал, и так и буду расти, расти, расти. Получится вообще или не получится? Братья, вся эта мировая бизнесменская система, там никто в ней не разберется.
Банкротом будет, брат, если будет выполняться.
Ну, во-первых, банкротом будет, а во-вторых, ее не пропустят бизнесменские ряды. Потому что там на взятки давать. И даже все эти предприниматели-миллионеры на Западе, они в конце года составляют список взяток и отдают в банк. Банк говорит, все равно мы знаем, что вы даете взятки. Но хоть скажите, куда, сколько ушло, чтобы нам контролировать средства движения. И он составляет официальный список и отдает. Вот туда столько тысяч, туда сотни тысяч, туда миллион и так далее. Потом перед праздником берут большую машину ТИР, грузят ценнейшими редкими подарками и развозят по своим, тем, с кем он имеет, где грузить, где разгрузить, чтобы его имели в виду везде в первую очередь. Ему заказы там были и так далее. А в конце года зовет специалиста, есть крупный специалист, ему платят очень много. И теперь давай оформлять документацию, так, чтобы вышли и налоги, и заплатить зарплату, чтобы вышло и тебе, и мне немного, и чтобы никто ничего не понял. А потом еще старший просит, давай, говорит, надо нам перекрутить хоть 1200-300, мне же надо прикопать там в земле. Почему? Я же знаю, что я завтра, послезавтра все равно лопну. Но мне-то потом семью чего-то кормить надо. И это делается. Каждый так делает, братья. Каждый так делает. И если кто-то думает, что на принципах христианских, на честности, вот такой добросовестности, открытости, я пойду, и у меня что-то получится. Братья, тогда надо менять всю мировую систему. Ну, ради твоей честности надо поменять всю мировую систему. А кто ее менять будет? Систему никто это уже, братья, не поменяет. Не поменяет. Она тебя поменяет, но ты ее никогда не поменяешь. Она очень сильная, она уже столетиями, веками складывалась. Когда-то Петр I еще, говорят, издавал такой указ, если кто-то проработал 3 года в торговле, расстреливать без суда и следствия. Почему? Потому что если бы он честный, он в первый год уже вылетел бы оттуда. А если он 3 года проработал, он уже в каких-то дележах поучаствовал. Это 100%, раз он там остался.
А что там расследовать? Расстрелять без суда и следствия. Все и так понятно. Так вот это, братья, система вот этого бизнеса, который сегодня подсовывает мир христианским рядам. Не займетесь ли? Не займетесь ли? Вот такое предложение. Вот Сипко пишет, журнал «Христианское слово» номер 3 за 2004 год. Мы должны развивать бизнес самого высокого уровня. Людей, которые, веруя в Бога, добиваются успеха в бизнесе, мы должны считать благословением и всячески поощрять их. Вот это, братья, направление Государственной Церкви. Значит, поощрять, если человек взялся дойти до самого высокого уровня бизнеса, самого такого международного, там, в оборотах и так далее. И поощрять таких людей. Братья, у нас позиция немножко в братстве другая. Позиция братства другая. Вот давайте послушаем. Это из христианской газеты номер 12 за 2006 год. Курск. Произошел международный симпозиум «Путь, истина и жизнь» на базе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса. А как это сложить, братья? Интересно, значит, Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса провел международный симпозиум, называется «Путь, истина и жизнь». Как-то сразу вопрос такой, а как связать одно с другим? А? Что за путь? Вот, брат, интересно, вот времена. С докладом «Семь чудес и тайн бытия, как семь великих проблем и загадок науки и их роль в мировоззренческом выборе» выступил заведующий лабораторией временного анализа ядерных процессов Института ядерных исследований Академии наук Украины. А при чем это? Ядерные процессы, семь чудес, тайн бытия, семь великих проблем. Доклад о трудных отцах и кислом винограде подготовил епископ церкви Иванских христиан-баптистов Курской области Лихих. С докладом «Проблемы межконфессиональных отношений как фактор современной теополитики» выступил политолог, декан факультета управления связей с общественностью вот этого Курского института. Интересная смесь, братья. Конференцию открыла ректор этого института, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель правления областной организации «Общество знания» Окорокова. Братья, вы с обществом знаний немножко знакомы?
Немножко.
Немножко. Оно родилось в 1947 году. А когда? Это его переименовали в 1947 году. А до того, как оно называлось, братья? Союз воинствующих безбожников с 1925 года. Который возглавлял Емельян Ярославский. Но это его псевдоним. А его звали Миней Израилевич Губельман.
Еврей.
И он вместе с Тучковым, ну, тоже еврей, заседали каждую неделю. И это был штаб, у которых была цель в кратчайший срок развалить оба союза, баптистов и еванских христиан. Это было их прямое задание и работа. Тучков был освобожден только для этого. И вот этот штаб, где вырабатывались планы, как развалить вот эти оба союза. Значит, когда он исполнил свою работу в 1947 году, ее красиво перенимали. Общество знания. Такое впечатление, что сидят там умные люди, читают книжки. Я не знаю, вы не попали в те времена? За мной долго ходил этот лектор из общества знания. Куда бы меня ни вызывали, куда бы ни пошел на работу, и он там появлялся. Лектор-атеист. И вот все время ходил, клевал за мной, чтобы уволили с работы, чтобы штрафовали. Вот. Это общество знания. А я никак не помню, при чем тут знание до моей веры. Потом, когда уже раскопалось вот это союз безбожников, теперь понял, кто он по духу. И вот, братья, собирается вот такая вот компания. Менеджмент, экономика, бизнес, союз безбожников. И тут приезжают представители православной церкви и еванские христиане-баптисты. Как собрать вот это все вместе? И вот смотрите, доклад понятия материальные и духовные, вселенное и мироздание в современном естествознании подготовил вице-президент Русско-американского института, адъюнкт профессор богословия Христианского колледжа штата Джорджия Боровец. Ну, тут запутаться можно, братья. Адъюнкт профессор богословия Христианского колледжа говорил на тему материальное и духовное, вселенное и мироздание в современном естествознании. А с докладом «Гносеологическая функция христианской веры в диалоге богословия и науки» выступил священнослужитель православия, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Жохов. А теперь этика бизнеса, ветхозаветные и новозаветные подходы подготовил проректор по научной работе профессор Кликунов. Я даже не знал, что есть ветхозаветные и новозаветные подходы. Оказывается, еще есть два вида бизнеса, братья. По ветхозаветным и по новозаветным. Братья, как совместить вот это вместе, вот эту всю компанию? Причем тут наука, союз безбожников, бизнес, ветхий, новый завет и путь и истина и жизнь? Вот в какое время мы с вами входим, братья? Вы представляете себе? Ну, раньше как-то вроде проще было. Вот это атеист, вот это церковь, они нас гонят, мы терпели, проще было. А теперь вот этой каше всей надо разобраться. Что их собрало туда вот вместе? Что они там докладывают и что они рассуждают? Куда направлена стрела вот эта вся, братья? Вот которую они собрали. Значит, какая позиция, братья, нашего братства? Давайте вестник истины. Снова возвращаемся. Номер 4, 93 год. Матфея 6 глава, 24 стих. Кто пытается совместить служение Богу и бизнес, это катастрофа. Коммерсант, сребролюбец, человек азарта, приобретение, делец обязательно уничтожит себе пастыря. Если он пастырь и благовестник, то должен выбрать что-то одно, или коммерцию, или духовное служение. Это еще в 93 году братья говорили об этом, и в журнале вот этим переживанием поделились. Когда только мы входили в годы свободы, еще никто ничего не успел еще заняться. Только мы шагнули в эту свободу. И братья предупредили. Смотрите, братья, кто-то увлечется вот этим сребролюбием, коммерсант, делец, человек азарта, вот бизнеса, он погубит себе пастора и служителя. Вот это занятие съест его служение. Не получится вот так, чтобы и служитель был, и вот этим вот занимался. Значит, вот это, братья, позиция нашего братства. Почему мы все время говорим, братья, духовное наследие нашего братства? Как оно дорого. Потому что можно объехать много институтов, но взять очень много книг богословов, но вот эти слова никто не скажет. Только братство, вот отцы наши в заботе о наших путях, о нашей жизни, они нам говорят вот эту истину. Смотрите, смотрите, прислушайтесь к этому. 1931 год. Обоснован Международный комитет христианских бизнесменов. Его целью было помогать бизнесменам, евангелизации коллег и укреплению их духовной жизни. Эта организация действует и теперь во всем мире. Значит, помогать бизнесменам и укреплять их духовной жизни. Как-то интересно. Ну, укреплять духовной жизни, наверное, посоветовать, братья, поменяйте занятия, я так понимаю. Я бы ничего другого не нашел бы, как им это посоветовать. А тут оставайтесь в этом занятии, но только мы вас укрепим. Ну, как вот это понять, братья? И вот это порождение, это же уже порождение мирового масштаба. С 31 года он это работает, эта организация, до сегодняшнего дня. Международный комитет христианских бизнесменов. Значит, есть мирские бизнесмены, а есть христианские бизнесмены. Есть мирская взятка, а есть христианская взятка. Или как распределить ее, братья? Приехала одна сестра с Америки. Мне интересно, вот все эти явления духовно-американские. Пригласили ее домой на чашку чая. Расскажите, как вы там живете, чем вы там дышите, вот, какие у вас понимания. Но она мне немножко рассказала, говорит, есть коренные церкви американские, называется церковь для богатых. Ну и спросил, какие у вас отношения с коренными церквами? Та она говорит, почти никаких. Ну, может, пойдете там журнал им дадите или что-то расскажете, пути братства. Да нет, говорит, больше у них почти нет интереса коренных к нам и к нашей жизни, к нашему пути. У нас, говорит, своя жизнь такая, вот братская. Но она говорит, есть церковь для богатых. Ну, расскажи, что это за церковь? Чем она отличается? Ну, говорит, ставят столы. На столы ставят там вазы, значит, с печеньями, с фруктами, пепельницы ставят, вот. Ну и собираются богатые члены церкви. Покурили там, попили кофейку, попили чайку, поговорили о том, о сём, с женами, значит. Потом приходит пастор, значит, пускает по кругу поднос такой. И каждый на поднос ложит чеки там с несколькими нулями. И пастор в конце поднимает этот поднос, благодарит за эту жертву и отпускает свою паству с миром. Собрание закончилось. Я говорю, а как они? Не поют, не читают, не молятся? Как? Она говорит, ну, если есть какие-то претензии, они могут 2 нуля еще добавить. Или, ну, что ты там еще спросишь? Еще 0 добавит. И все, вопрос исчерпался. Какое-то такое впечатление, братья, что вот этим пожертвованием перекрываются все остальные духовные недочеты. А перекроется ли? У меня встает вопрос, перекроется ли? Один братик подходит ко мне с таким предложением. Давай, говорит, я займусь усиленно работой и буду финансировать твои поездки. Вот. А потом в конце жизни, когда придем к Иисусу Христу, то награду поделим пополам. Интересное предложение вообще. То есть, ну, если у тебя это получается, ты занимайся этим. А у меня это не получается. Я вот этим занимаюсь. У меня это лучше получается. Я ее спрашиваю, говорю, вообще предложение хорошее, но если ты только мне убедишь Священное Писание, что есть основание этому, то дам добро. Он говорит, да нет, в Писании такого нету. А тогда откуда тебе это насквозило? Ну, наверное, оттуда. Запада. Но если оттуда насквозило, тогда возьми эту идею, запакуй конверт, отошли обратно. И ты будешь работать и заниматься духовным трудом, и я буду заниматься духовным трудом, и тоже буду работать. Давай вот так. Так будет для тебя лучше, для меня будет лучше. Вот это сегодняшние времена, братья. Давайте еще один вестник истины вспомним. Номер 1, 2, 85 год. Я хотел, чтобы вы, братья, все-таки вот эти вестнички просматривали, вот эти статьи, которые мы с вами записываем. Значит, там такая мысль, братья. Если бы в нынешних условиях нашей жизни, когда ведется непримиримая борьба против искоренения живой веры в Бога, мир этот протянул бы нам руку благоволения, значит, в опасности наша духовная жизнь. Понятна мысль, братья? Значит, это 85-й год. Это начало, это накал был одной из сильнейших волн оппозиции. А? А я не взял название статьи. Да, журналчик небольшой. Но это из передовиц, я беру. Из передовых статей. Значит, если бы в те годы, когда шла непримиримая борьба против живой веры в Бога, ну, когда непримиримая борьба, позиции понятны, и вдруг мир протягивает нам руку благоволения. Что случилось? И вот, братья, предупреждайте, если бы это случилось, значит, что-то у нас не так в духовной жизни, в опасности наша духовная жизнь. Чего это мир протягивает нам руку благоволения? Что произошло? Братья, вот я когда читаю вот эту цитату, у меня встает вопрос в сегодняшние дни. Не тянет ли нам мир руку благоволения? То есть, ну, хватит уже вас гонять, баптистов. Вы же хорошие, вас, если на работу взять, вы же такой самый честный, самый такой человек, вот, доверить вам все можно. Ну, зачем вас гонять? То есть, наоборот, как рассказывали пример Брат раньше работал на заводе токарем. Ну, добросовестно работал. Вызывай секретарь партийной организации. Слушай, лучше бы завод 7 лет план не выполнил, мне легче было пережить, чем за тебя одного баптиста, сколько мне вот шею мылят. Брат говорит, ну чем я виноват? Ну я работаю. Да не в том ты работаешь, но в том, что ты баптист, понимаешь? Вот такой, братья, мы были, как соль им на рану. Каждый, где кто работал, там и партийным органам не было покоя, и начальнику не было покоя. За какого-то одного баптиста всем не было покоя. А сегодня? Сегодня, по-моему, если баптист приходит на работу, то радуется. О, это хорошо. Хорошо, это честный человек. Ты нам нужен. Ты нам нужен. Братья, давайте откроем пророка Осии, 8 главу. Прочитаем стих 8 и 9. И час 10. Книга пророка Осии, 8 глава. 8, 9, 10. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе, хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их. Пророк Осия пророчествовал это времена, когда уходили в плен 10 колен Израиля. Это 722 год до Рождества Христова. 10 колен шли в ассирийский плен. Так вот это время Господь говорит через пророка Осию. Они пошли к Ассуру, это в ассирийский плен, как дикий осел одиноко бродящий, и поглощен Израиль. Что, братья, произошло вот в это время? Почему Господь сравнивает народ израильский с диким ослом? Оно вроде как-то немножко оскорбительно, но суть не в этом, братья. Суть не в этом. От книги Иова, 39 глава, прочитаем со стиха 5. Кто пустил дикого осла на свободу? Кто разрешил узы анагру? Онагр – это тоже порода ослов, но которые невозможно приручить. Осла можно приручить, а анагра нет. Которому степь я назначил домом и солончаки жилищем. Он посмевается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи, пригоняется за всякую зеленью. Значит, вот сравнение, братья. Как вот этого осла Господь говорит, я его сотворил, я ему назначил степь жилищем. Вот пусть он там передо мной и бегает. Но люди, когда присматривались к ослу, присматривались, может быть, его где-нибудь, чтобы не бегал по степи, а как-то взять его, пристроить к какой-то работе, смотрели, пробовали, приручали. Когда ставили лошадь на работу и осла, то, оказывается, маленький ослик был более выносливый, чем лошадь. Она уставала, он еще тянул. Потом такое место у пророков: блаженны те, которые посылают вола и осла при водах. Помните такой стих? Посылающий туда вола и осла. Не помню, это, по-моему, Еремия этот стих. Значит, что имелось в виду, братья? Когда разливались реки, и они размочили берега, то евреи смотрели, думали, можно немножко сэкономить на пахоте земли. Когда потом вода сходит, грунт промоченный, рассыпать семена, пустить вола и осла, они втапчивают семена, и уже посеяно. Сколько сэкономил? На пахоте сэкономил, на сеялке сэкономил. Готовая мокрая земля, рассыпал, затоптали, и дальше она растет. И нужен был ослик, чтобы там топтался по этим семенам, и не один нужен был. И люди присматривались. Может, как-нибудь его можно, ну, чтобы не бегал по степи, а где-то пристроить его к работе. А ослик присматривался к людям и рассуждал сам себе. Ну что я бегаю вот по степи? То солнце печет, то холод дует. Если бы я был у хозяина, у меня была бы крыша над головой. Ну насколько лучше? И зелень, то я найду или не найду. А хозяин мне каждый день сам принес и подложил бы. И проблема была бы решена. Ну, пусть бы там на меня что-то иногда грузили, но ничего страшного. А может быть, меня покрыли дорогим покрывалом, на мне ездил бы самый главный начальник. И все бы смотрели, видели, что вот ослик кого возит. А может быть, если похоронили начальника, меня бы рядом похоронили. И написали, что на таком ослике ездил сам такой-то. И ослик присматривался. И вот присматривались друг к другу, пока пошли друг к другу. Ослик пошел. Ослик пошел к людям, братья. И вот со времен Авраама мы с вами читаем, что еще Авраам имел ослов. Значит, приручали их. На ослицах ездили, больше женщин ездили. Их доили, молоко было ценное. Но, братья, действительно ли была крыша и пища? В ваших краях осликов тут не разводят, а на юге Молдавии там много осликов держат. Я их спрашиваю, чем вы их кормите? Ну, юг Молдавии – это ж солончаки, степь. Там же ни лесов, ни лугов, ничего не растет. Соленая земля. Я говорю, чем вы их кормите? У вас травы коснит негде. 3 метра не найдешь луга, чтобы вкосить травы. Он говорит, а вот это вдоль дороги, видишь, растет. Будяки там, лепеха, колючки какие-то, полынь. Вот это все косим подряд. И что, говорю, кушает? А куда ему, говорю, деться? Другого-то нету. Ну, у нас бы, говорю, не ел бы ни корова, ни кроль, то, что вы показываете. Я говорю, а другого нету. Скосили, ест. А в Средней Азии рассказывают, когда кончаются вот эти грузоперевозочные работы, больше ослик не нужен. Все урожай убрали, заготовили. Потом выводит их хозяин за ворота, берет такую палку, нагрел и говорит, иди себе ищи корм. И до весны он бродит, вот зимой, что он зимой найдет? И что интересно, весной опять возвращается к хозяину. И весной находит его снова в ворот, снова запряг и пошел дальше в работу. А насчет похорон как, братья? Как насчет похорон? Иеремия 22 глава, 19 стих. «Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». А что это за ослиное погребение? Кожу сняли, потому что она хорошая на барабан и на пергамент. И выбросили туда, потому что ее мясо ее никто не ест. В жертву ее мысли не было приносить. Кушать ее мясо невозможно. Туда на мусорку вороны склевали, кости там где-то песком занесло. Вот это тебе все почетные похороны. Вот почему, братья, Господь, когда говорил об Израиле, когда они шли 10 колен в ассирийский плен. Братья, вернулось ли когда-нибудь Израиль с этого плена? Что его проглотило? Вот мы с вами прочитали. Поглощен Израиль. Почему Господь еще перед пленом, он уже смотрел на них и говорил, поглощены, вас проглотят там. Что проглотило евреев, когда ушли в плен? Читаем весь Ветхий Завет, еще со времен Якова. Кем были отцы, вот когда к Иосифу пришел Яков с братьями, а какое ваше занятие? Мы с отцов, праотцов, пастухи, скота. Мерз для египтян, уберите их куда-нибудь от глаз наших, там, в землю Гесем, чтобы тут в центре не видно было. Пастухи. Потом читаем дальше Ветхий Завет. Обрезай виноградник, когда посеешь, когда уберешь. Ну, в основном вот это было занятие. Пастухи, земледелие, больше эта часть. Братья, найдите сегодня еврея пастуха. Аж смешно. Со мной в кочегарке один еврей работал, я каждый день его спрашивал, ну как ты оказался в кочегарке? Ну я понятно, ну а ты как? Ну это что, я не человек? Ну ты же еврей, ты понимаешь или нет? И потом все равно он куда-то исчез. Братья, что проглотило Израиль? Даже сколько всяких шуток ходит вот, за евреи, там, за лопату с моторчиком, там одно, другое, третье. Как-то так мы вот с вами привыкли. Если еврей, то у него деньги. Или он где-то при деньгах. Или там он искусством занимается, или учительством, или наукой. Ну где угодно, но на простой работе больше уже не видать их. Не то, что столетиями, наверное, тысячелетия на простой работе больше не видно. Что их проглотило, братья? Они, когда пошли в ассирийский плен, то, ну, права пленника понятные, но недолго были евреи на правах пленника. Поселились колонией, через год, два, три они были наравне с другими гражданами. А еще через год все знали, что у них можно должить деньги. А еще немного времени прошло, и они уже были сверху над другими людьми. Как оно вот так получилось? И так по сегодняшний день. По всему земному шару разошлись, и на сегодняшний день все деньги, банки мира у них в руках. Где кто, что какое-то изобретение там или что, или научное, ищи там еврея. Или где-то что-то произошло, какое-то событие в мире, ищите там еврея. Он там что-то уже проворачивает, какие-то дела масштабные. Так мы с вами привыкли. Но почему, братья, все же таки Господь скорбит о народе израильском? Почему все-таки скорбит? Это же со скорбью мы читаем. Пошел, как дикий одинокий осел пошел в плен. Скорбит Господь. Когда в первые годы в Кишиневском университете брат Веня Хорев заарендовал одну аудиторию. И там в течение года были встречи со студентами. Вначале с университета, потом с других институтов стали приходить. Потом мне приходилось там участвовать несколько раз. Ну, мы так, объявляли тему, вывешивали за месяц наперед тему, раздавали Библии всем, потом стали приходить преподаватели. Потом объявили тему «Израиль». Пришли евреи со всего города, преподаватели. То мне эта тема запомнилась. Господи, какую взять тему? Ну, попробуй с такими людьми разговаривать. Чем их убедить? Братья, взяли мы тему «Гонение евреев за 20 столетий». И если вот эта книга, что будет с этим миром, он там немножко данных дает. А если еще немножко подсобирать данных, то, братья, поразительно. Трудно найти столетие, когда бы евреи не были гонимыми. Причем насмерть гонимыми часто были. Трудно найти столетие. Самая гонимая нация на земле – это они. Самые потерпевшие нации на всем земном шаре – это они. Вот когда в 132 году после Рождества Христова евреи подняли восстание Бар-Кохба, то у римлян лопнуло терпение. Они приехали, конечно, армия расправилась с этими восставшими, это понятно. Но они тогда расправились с евреями, я не знаю, по-моему, 1 100 000 умертвили евреев. Их там и распинали, и казнили, и что с ними только не делали. Потом Иерусалим разрушили и сожгли, и переименовали город Эль-Капитолина, чтобы слово «Иерусалим» больше не звучало. И Израиль переименовали в Палестину. Это вот с тех пор. И издали указ, чтобы в течение 500 лет ни одна еврейская нога не ступала на эту землю и в этот город. И проследили, чтобы это исполнилось. И проследили, братья. Поразительно, вот читаешь, например, в Англии, издали указ, что в течение 300 лет ни одна еврейская нога не ступила на английскую землю. И проследили это, не ступила ни одна нога. Потом менялся король, они опять приходили, опять лавки открывали. Становился другой, гнали. Братья, где их не гнали, не били? И в Одессе, и в Кишиневе, и в Польше, и в Франции, и в Англии. Где их только не уничтожали, не грабили. И только во время немецкой войны уже Гитлер там палил их, кто говорит 6 миллионов, кто говорит 10 миллионов. Ну, вот такой вот. И вот все 20 столетий, они между жизнью и смертью. Когда уже решается, что ну все, в этот раз евреями покончим, Господь останавливает и не разрешает. Только-только не разрослись, набрали магазины и лавки, Господь попускает гонения. Их опять гнут, гоняют, бьют, выселяют страны. Только хотят всех убить, Господь опять не разрешает. И он хранит вот свой народ до сегодняшних дней. Вот в 72 году, когда развернулась Йом-Кипурская война, когда 7 стран пошли с армией и сказали, в этот раз мы докончим последнего еврея. Больше не существует, не будет этой нации на земле. Они объявили 3-дневный пост, на третий день пошел сильнейший невиданный ливень. А там же это песчаный грунт, земля промокла на полметра, все танки сели на пузо, и все пушки, все застряло, наступление провалилось. И с позором все разошлись по домам. А евреи остались. Братья, так все ж таки, кто бы пожелал себе такой участи? Пойду и я за евреями. Мир протягивает руку, пойду и я там что-то буду. Бумажки считать, перекладывать, доходы буду считать, прибыля считать. Не забудем вот эту судьбу евреев. Будешь между жизнью и смертью, и ты, и твои дети всю жизнь. Нужен ли нам такой путь? Нужен ли нам такой путь? Вот Библия учит и история учит. Вот просмотрите всю историю вот этого народа. Но это еще не главная беда. А какая самая главная беда, братья? Евреи потеряли Иисуса Христа. Вот те 10 колен, которые Господь хотел сохранить, через пророков еще открывать, указывать, вот придет Он, звезда восходит, вот солнце восходящее над вашей нацией, над вашим народом. Дойдите до встречи с Ним. Вот это путь истинной жизни. Не дошли, братья. Пошли куда-то за деньгами, за прибылями, за легкой жизнью, не знаю зачем. И так до сегодняшнего дня. Так вот этот исторический пример крепко учит. Уже как крепко только не учит. Чего держаться? Чем увлекаться? Вот. Какие перспективы, какие возможности, какие у меня способности? Куда их направить? Чего держаться вот нам с вами в сегодняшние дни? Держитесь Господа Иисуса Христа, вот прямое повеление Священного Писания. Вот это уроки, братья, которые открывает Священное Писание на примере народа израильского, чтобы где-то что-то не повторилось в христианской церкви. Где-то что-то, чтобы не повторилось ни в коем случае. Я приводил, братьям, пример, ну, немножко вроде трудноватый так. Одним вмещается, другим не вмещается. Когда мы в Виннице проводили курсы, и брат дал мне одну книгу. Говорит, на эту книгу мне дали только до утра. Вот полистай, посмотри. Я посмотрел. Там раскопки винницкие. Когда-то после войны в Центральном парке что-то там копнули, что-то смотрят, кости, кости, кости. А как раз там, где были все эти качели, карусели, люди отдыхали, когда стали раскапывать, а там пятиметровые рвы, наполненные костями, оказалось, в центре города. И никто ничего не мог объяснить. И начали потом копать архивы. Оказывается, это захоронение 1937 года. И потом, значит, стали находить каких-то свидетелей. Какой-то мальчик там, они это место в свое время внесли сплошным трехметровым забором из досок. Нельзя было, щелочки не было. А где-то там сучок выпал в одной доске. И когда ночью туда заезжала машина, мальчик смотрел, что они там делают. Машина останавливается, и два пьяных зека с руганью, с такими словами нехорошими, вытаскивали трупы и кидали туда, в эту яму. И так до утра шла работа. Потом засыпали известью, следующая партия, следующая. А днем закрыто, тишина. И потом стали раскапывать, раскапывать. Ну, это захоронение 37-х годов. Тогда, когда Сталин вот, объявил пятилетку борьбы с религией с 1932 по 1937 год, значит, закрыть собрания, закрыть молитвенные дома, ликвидировать верующие семьи, чтобы в 1937 году ему доложили, что в стране больше нету человека, который произносит имя Бог, и чтобы оно не звучало, не говоря же никакого собрания, ни семейного, никакого. И в другом 1936 году делает перепись, и там добрая часть, миллионы людей пишет, да, я верующий. Там такую графу ввели. Вы верующий или нет? Ну, кто-то со страху не написал. А многие написали, да, я верующий. Тогда Сталин рассвирепел, в 1937 году спускает план. Каждому городу, каждой области, поскольку людей расстреливать в неделю, в месяц. И попробуй не исполнить эти цифры. Ну, кому 500 в неделю, кому 700, кому 1000, кому 100, кому 200. Всем было спущен этот план. И вот это работали тройки день и ночь, 37-й, 37-й, 38-й годы. Вот это было, вот это, жуткие вот эти годы. И стали тогда подметать братьев, тысячами подметали, без права переписки. Семья думала, что ну, где-то он может быть живой, когда-то объявится, может когда-то вернется. А он бывало в тот день или на третий день уже давно был расстрелян. Вот так оно было. Ну, чтобы вот эту сохранить обстановку в стране, ликвидировали право переписки. И вот такой писатель Солженицын, он пишет за вот эти времена в своей книге, иностранные корреспонденты, говорит, писали, в это время на улицах Москвы появилось много новых грузовиков с окрашенными кузовами, написано «хлеб и мясо». Ну и они, значит, отметили себе, что уровень жизни в стране резко повышается. Ну, больше машин с хлебом и мясом. Это были специально оборудованные герметичные кузова, набивали битком туда заключенных и выхлопную трубу выводили снизу. И пока с тюрьмы довозили до этих траншей, там все были готовые. Их просто выгребали туда. И вот эти машины циркулировали днем, а ночью другие машины возили. И вот эта машина работала, братья. А потом я брату задаю вопрос, ну, понятно, вот эти ужасы 37-го года, ну, а мы что к этому имеем? Он говорит, так там братья наши захоронены. Там служители вот нашей Винницкой церкви, там окружающих церквей, вот туда их тоже бросали, в эту трубу. Братья, у меня встал, знаете, какой вопрос? Вот за 35 лет гонений мы похоронили около 30 братьев. И в тюрьме умирали, вот как Храпов, скажем, или Дирксен. И в армии братья были замучены. Но я помню, в армии, когда служил, и умер друг, у него сердце отказало, рядом на койке спал, то даже через министра обороны мама не могла добиться забрать его домой похоронить. По воинским уставу порядку, хоронить его только в гарнизонном кладбище. И мы ее похоронили, там стреляли в воздух 3 раза, как положено, по воинским обычаям, все, похоронили. Домой взять нельзя было. А за эти 35 лет гонений мы всех похоронили с христианскими почестями. Никого не бросили в этот тюремный ров с биркой на ноге, как в 37-м году, никого. И в армии никого не похоронили. Всех отдали домой, и церковь с христианскими почестями похоронила, как и должно быть перед Богом. А у меня, братья, встал вопрос, почему в те 37-е годы вот так хоронили не по-человечески? Понимаете, какой встал вопрос? Почему их бросали? Ну так же людей не хоронят. Так бревна закапывают, так животных закапывают. Ну людей же так не хоронят. Это же человек. А их штабелями бульдозер загроб, следующий. Вот какой у меня, братья, встал вопрос. Что произошло с церковью? Когда она шагнула к этому миру, вот мы вчера с вами позавчера разбирали времена Проханова, с властями сотрудничал, с начальником ГПО сотрудничал Проханов, сотрудничал. По вот этой сельскохозяйственной землеобрабатывающей линии сотрудничал с Бонч-Броевичем, там, с министерством, сотрудничал. Как будто шагнули в этот мир, значит, мир протянул руку, церковь протянула свою руку, пожали друг другу, и что-то общее нашлось. Чтоб хорошо было. И нам, и детям нашим. Помните? Построим материальную базу, коммунисты говорят, мы на свое собрание пойдем, а вы на свое. И мы вам гарантируем демократию и свободу. Никто вас пальцем не тронет. Только давайте вот вместе поработаем. Поработали. Остались без хлеба, без домов, без паспортов. Потом свободы были лишены, потом жизни были лишены. И даже право похоронить по-человечески и этого были лишены, братья. Вот история, пошел Израиль, как дикий осел, к Ассуру. И поглощен, Господь говорит, приговор. Поглощен Израиль, проглотил вас мир. А вы думали, там будут высоты, почести, там такие кладбища, там то-то, все у вас будет. Вот это... Цитата в заключении, братья, было сказано на последнем съезде, было сказано, «Сыны века сего, политики, всегда обманут церковь и извлекут пользу из нее». Это на последнем съезде было сказано. «Сыны века сего, всегда обманут церковь и извлекут из нее пользу». Нам кажется, да мы тоже хитрые, мы тоже мир перехитрим. Мы и поживем, как они, и в рай попадем. А они вот глупые поживут, как они, но в рай не попадут. Так что мы хитрее их. И где-то вот тут у нас что-то, такая тенденция на уровне с ними. Братья, сыны века сего все равно нас перехитрят. Все равно обманут. Если протягивают руку благоволения, то тут рука вот полна обмана. Господь хочет, чтобы мы ходили с вами, вот как дикий осел, Господь говорит, я тебе назначил степь, вот таким и ходи, таким и ходи. Вот конец 40 главы. Вот 40 главы я прочитаю несколько стихов. Вот бегемот, который я создал, как и тебя. Это Господь говорит Иову. Вот его сила в чреслах его. Возьмет ли кто его в глазах его? Проколет ли ему нос багром? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Сделает ли он договор с тобой? Возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Было бы неплохо ее проручить, потому что он тянул бы плуг вместо трактора, ну, по силе своей. Или еще что-нибудь приспособить. А Господь говорит, а попробуй его возьми. Клади на него руку твою, помни о борьбе, вперед не будешь. Ну, интересно, в молдавской Библии вот этот стих. Если попробуешь положить на его руку, то долго будешь помнить о том, что ты сделал. Но тут по-русски немножко сложнее. И вот 41 глава начинается. Надежда тщетна. То есть сегодня предложить кому-нибудь, давайте проручим бегемота, в хозяйстве использовать будем. Да, махнет рукой. Кого? Его? Нет. А ослика? Ослика, подумай, можно, опыт есть. Лошадь можно. А этого нет. Так как сегодня, братья, вот позиция сегодняшних баптистов? Брат рассказывает, приехало телевидение домой, ну, многодетный вот баптист. Мне вручили букет, говорит, сказали, улыбнись. Я улыбнулся, сняли меня, семью, дом, поехали. А другой брат-служитель говорит, а ко мне тоже приезжали. Я говорю, категорически отказался, чтобы меня не снимали по телевидению. Ну, один так понимает, другой так понимает. Попробуйте снять дикого осла фотоаппаратом. Только сделаешь движение рукою, только пыль столбом, все. Слово «осел» – это быстро бегущий. С еврейского слова «пара» – корень от слова «пере» – быстро бегающий. А прирученного осла можно сфотографировать? Можно. Если дать пряник, попросить вот так стать, станет? Станет. И еще дать конфету вот так, станет, шляпу надеть. Все сделает. Почему? Прирученный, братья. Прирученный. Значит, вот этот пример Господь оставил нам с вами в Писании о себе и народе израильском. Потому что слово «дикий», ну, не обязательно такой взъерошенный, колючий, ну да, вроде слово «дикий». А слово «дикий» есть более благородный смысл. Значит, первозданный, нетронутый, такой, какой сначала он есть от начала начал, как он на земле. Ну, вот камень дикий, серый. И Господь, когда говорит, сделай мне жертвенник из камней от этих серых, но руку твою не прикладывай. Да, не тесный, как будто из диких камней. Какие? Какие сотворил, такие положи, на нем принеси жертву. Руку свою не прикладывай. И вот Господь имел в виду, когда создавал свой народ, в числах написано, народ мой между народами не числится. Финикийцы были архитекторы. Римляне развивали государственное право. Там какой-то народ – кораблестроение, такой-то народ – коммерцию. Израиль в этот список, если занести, кто он был? Служащий Богу. Он в этот список не входил. Его в другой список можно заносить. А в этом списке он не числился, потому что кто он по специальности? Он служащий Богу. Но какое его основное занятие? Основное занятие – Писание, пост, молитва и служение. И вот как его не перебери, с какой стороны не посмотри – кто он? Какой список занести? Ни в какой. Он там в Божьем списке числится. И все. И все, братья. Поэтому хотелось так, в заключение вот этой маленькой темы, братья, чтобы у нас с вами сохранилось вот это желание. Как нас Бог призвал? Какими нас полюбил? Какие у нас были желания, когда мы покаялись Господу? Господи, я все для Тебя. Ты только для меня. Мне вот твой народ, твой путь, твое слово для меня – это все. И чтобы вот это положение сердца так и осталось. Чтобы когда Господь не посмотрел на нас, вот такими, чтобы мы перед Ним и оставались до пришествия. Аминь.